День добрый, уважаемые нижегородцы. Городская телерадиостудия «Нижегородский меридиан» продолжает свою работу на четвертой кнопке проводного вещания, точнее на третьей кнопке проводного вещания. Здесь я немножко погорячился. Но, вероятно, это я в небольшом волнении от предстоящей беседы, которую мы сегодня, я надеюсь, с вашей помощью, а телефон прямого эфира 306883 поведем. Сегодня у нас тема одиночества. Может ли быть одиноким человек в том обществе, в котором живем мы, в той цивилизации? Еще раз скажу нашим уважаемым радиослушателям, что цивилизация изменилась, и мы сейчас живем в информационной цивилизации, и этим очень многое сказано. А сегодняшними собеседниками нашими будут специалисты Нижегородского кризисного центра, женского кризисного центра, члены Нижегородской психоаналитической группы Анна Канина, психолог. День добрый, Анна.
Добрый день.
И Евгений Фоминых, врач-психиатр.
День добрый.
Начнем с того, что определимся хотя бы в понятиях. Да? Что такое одиночество и как его можно как бы примерить на себя, чтобы человек понял, а вот я сегодня одинок или вообще по жизни одинок? Давайте начнем с вас, Анна.
Что такое одиночество? Вот помните такой фильм старый про школу, там, где играл Вячеслав Тихонов? «Доживем до понедельника».
«Доживем до понедельника», да, был.
Вот. Там писали сочинение на тему, что такое счастье. Вот. И один из подростков, или девочка, я не помню.
Юноша написал, счастье, когда тебя понимают.
Когда тебя понимают. Вот, мне кажется, эта фраза напрямую имеет отношение к понятию, которое мы сегодня обсуждаем. Потому что зачастую люди, которые обращаются за консультацией к нам, специалистам нашего профиля, они начинают с того, знаете, вы, кто не понимает. Ни в семье, ни на работе. Я ужасно одинок.
И что дальше за этим? Следует ли за этим объяснение своего одиночества?
За этим следует, как правило, в той или иной форме выражение отчаяния, в котором пребывает человек.
Ну, как бы вот ступоры бывают у очень многих, как мне кажется. Да, но вот сегодня бетонная стенка не поддалась моему горячо любимому лбу, а завтра, может быть, я ее и разобью.
Далеко не каждый имеет внутри стержень, который позволяет ему долбить лбом бетонные стены по жизни. Вот. Дело в том, что если вы человек изначально депрессивный, то есть человек уже, как лучше объяснить, что такое депрессивный человек?
Это хорошо было написано в свое время у Ильфа Петрова в журнале «Ярбух». Он психоаналитиком приводит такой же журнал. Депрессивное состояние души, такое затмение некое.
Да, извините. Так в этом случае, когда меня давит груз, и я вот так вот хочу схватиться за голову руками, сесть, не видеть, не слышать, то есть я в депрессии, я не пробиваю бетонную стену. Вот. Я скорее думаю о смерти.
Как об избавлении от чего?
От страдания.
От страдания, да.
Хорошо, подхватила эту тему Евгения Фоминых. Евгений, скажите мне, пожалуйста, вот согласны ли вы, опираясь, конечно, на свой опыт, я еще раз подчеркиваю, уважаемые мои коллеги, по сегодняшнему эфиру, согласны ли вы с тем, что вот человек, как бы глубоко переживая те или иные неудачи, может быть, те или иные удачи, но не признанные очень многими, да, вот как бы ему кажется, что он настолько одинок, что хочется либо светить счеты жизнью, либо уйти далеко-далеко куда-нибудь за горизонт.
Такое бывает, но это, опять же, очень индивидуально. Есть люди, которые не видят в своем одиноком образе жизни ничего особенного, они наслаждаются этим. Другие же страдают и ищут психологической, психотерапевтической помощи. Если человек не видит в этом проблемы, если ему, ему все нравится, если вот такая жизнь устраивается. И слава Богу, мы только порадуемся. Но есть люди, которые тяжело переживают свою изоляцию, переживают и то, что не могут с этим самостоятельно справиться. И тогда они приходят к нам, попытка разобраться, понять, что к этому привело, как это вот, изменить.
Вот с чем приходят к вам люди, мы обязательно поговорим после буквально вот одной цитаты. Виктор Ерофеев, писатель, говорит, цитирую: «А иногда нормального психологического склада люди говорят, одиночество любят только те, которые психически немножко сдвинуты, такие аутисты. Вот они уходят в себя и глубоко уходят, и им кажется, что и уже до болезни можно дойти». Не согласен, условно говоря, с его мнением по причине того, что писатель может придумывать любых героев. Вы это встречаетесь, извините меня, не с героями, вы встречаетесь с обычными людьми, которых мы периодически встречаем в автобусах, трамваях, троллейбусах.
Но их жизнь тоже полна драматизма. Не меньше, чем произведения этих писателей. Если не больше.
Значит, каждый из нас драматург, что ли?
Каждая жизнь драматична. Даже самая обыденная, самая частная.
Так на чем, на чем концентрироваться? Анна, скажите, пожалуйста, вот, понимаете, если вдруг я почувствовал некую такую депрессуху, да, которая вот что-то давит, ну, не тот крест я как цыганок понес, я имею в виду цыганок Алексея Максимовича Горького, не тот крест взвалил на себя, взял слишком много, или наоборот, я вижу решение проблемы, а меня никто не слышит. Вот. Это все как бы некие посылы для ощущения вот такой вакуума вокруг себя.
Конкретно для вас?
Я просто пытаюсь привести примеры какие-то. Ага. Как можно выйти из этого положения, и, во всяком случае, как с этим бороться?
Вы знаете, сложность вот нашей беседы в том, что абстрактные примеры вот, психотерапии, как правило, не идут.
Да, психотерапия – это наука частных случаев.
Да. И все, что мы можем рассматривать, это только лишь конкретного
человека.
Да.
И его индивидуальную историю.
Во всем разнообразии его жизненных и характерологических особенностей. Вот. Но тем не менее, я вот возвращаюсь к цитате и к вашему вопросу попробую ответить. Что же делать? Вот мне пришел на ум сейчас Зигмунд Фрейд. Ну, собственно, не обязательно брать его.
Ну, как же без Фрейда или Юнга в любом обсуждении этого вопроса?
Ну, иногда это раздражает, но тем не менее. Вот. Любой большой ученый, когда он приходит в один прекрасный момент к границе познанного, ощущает глубокое одиночество. Они все на это указывают. Ну, по крайней мере, те, кто достаточно владеет искусством рефлексии. Вот. И это одиночество настолько мучительно, что в этот момент они начинают искать себе некого собеседника, альтер-эго. Вот. Это может быть коллега, не обязательно столь же высокого уровня, вот. Не обязательно столь же гениальный. Кто-то, кто может выслушать, подать реплику и тем или иным образом оценить. То, к чему я пришел. Потому что одному мне быть один на один с непознанным и с тем, что там, собственно, дальше, это довольно страшно. Вот. Фрейд нашел себе такого человека, у них есть там о переписке. Вот. Потом, когда Фрейд вполне уверовал в истину открытых интерстулатов, он с человеком этим порвал. Вот. Но это уже другая история. Важно, что человек такой был. Вот. И на самом деле подобным образом поступают очень многие и часто. Мы ищем друга, которому можно высказаться.
Ну, вот. Если
и
это друг.
Найти хотя бы иллюзию понимания. Даже если он будет кивать и говорить
подобное. Евгения, если этот друг виртуален, да, вот я его придумал в своем собственном сознании. Это может быть, я не знаю, условно, опять-таки, говорим, моя совесть, да, или там, не знаю, беседы с Господом Богом, с его наместником на земле, как угодно. С соседом, который вообще со мной не здоровается, а я с ним мысленно продолжаю вести какую-то. внутренний диалог.
Это может быть и реальный друг, и виртуальный друг, и реальный возлюбленный. Это может быть Бог, это может быть какое-то увлечение интенсивное. Все, что помогает избавиться от этого ощущения своей обособленности, своей изначально одиночества, отдельности, непонимания, слияния в общении с этими реальными или выдуманными персонажами. Все, что угодно. Это может быть алкоголь, и наркотики, масса вещей.
То есть каждый выбирает для себя?
Да, то, что ему более подходит.
Некий рецепт общения с самим собой.
Как защита от этого непереносимого ощущения своей отдельности, от ощущения ограниченности своих возможностей, конечности жизни.
Разумеется, верующим в этом смысле легче.
Гораздо проще, да.
Ну, откуда же возникает это вот ощущение пустоты? От чего? Я понимаю, что разные причины, но вам приходилось, наверное, разговаривать с достаточным количеством людей, которые приходили с такими проблемами. Уверен, что даже никакой эмпирический путь, никакая статистика здесь не подскажет определенных рецептов и не скажет, что этот человек относится к группе там номер 6, да, а этот человек к первой группе. У каждого, естественно, свои проблемы, но, наверное, они как-то каким-то образом пересекаются, есть какие-то общие темы.
Ну, мне кажется, что, как и почти все проблемы, эта проблема берет свое начало в детстве, в довольно раннем детстве. Вот. Если мать, как выражался выдающийся английский психиатр Дональд Винникотт, достаточно хороша, есть у него такой термин, достаточно хорошая мать. То есть мать, которая достаточно хорошо понимает потребности ребенка и может ему это транслировать. Да, я тебя поняла. И он удовлетворен, он чувствует себя понятым. Если мать, вот так уж не повезло ребенку, оказалось недостаточно хорошим. Вот чувство непонятости этот ребенок тащит за собой и дальше возрастную жизнь. Вот с этим мы сталкиваемся достаточно часто.
Чувство непонятости, которое потом может трансформироваться в переживание собственной плохости и развиться в соответствующее защитное поведение против этого, часто избегание контактов.
Секундочку. Вот в данной ситуации, сейчас произнесу, конечно, крамольную вещь, вы можете на меня наброситься и просто разорвать на части в нашем прямом радиоэфире, так это вот, значит, те дети, которые воспитываются в детских домах, они уже изначально с этим комплексом?
Да. Да. Но более того, даже дети из вполне внешне благополучных семей,
внешне,
могут переживать то же самое. Чувство отверженности, непонятности, плохости, нежеланности.
Которые в конечном счете, когда-нибудь, да, не дай бог, конечно, перерастает в некое чувство опустошенности, душевной опустошенности, которая уходит в одиночество.
Да. Да.
Бывает ли чисто женское одиночество, чисто мужское одиночество?
Хороший вопрос. На мой взгляд, различия тут не так велики. Одиночество – это универсальное понятие.
Ну, простите меня, может ли быть, да, вот одиноким человек или чувствовать себя одиноким, когда он занимается рыбалкой? Вот он один в целом мире. Перед ним только поплавок и ощущение вечности.
Все зависит от степени страдания. Если это причиняет острую душевную боль, тогда да. Если сейчас это...
Рыбалкой занимается.
Если ему не рыбалка, как процесс. Сказать кому-то, что рыба была, во!
А некому.
Да. И он начинает переживать, поэтому это да. Вот. Если он наслаждается процессом и ему плевать, то нет.
Ну, мы ведь здесь говорим уже, вот есть такая, появилась, наконец, такая программа на одном из центральных каналов, это «Минута славы». Да, вот люди занимаются дома, делают что-то почти идеально. Потом выходят на сцену, либо их жюри принимает, либо не принимает, но во всяком случае вот это свое признание, кому-то они, как вы совершенно верно сказали, кому-то интересно было рассказать про рыбу, да, никто не слышал. А вот здесь вот они вот получают это признание. Это способ уйти от этого смутного, непонятного чувства одиночества?
В том числе и да. Это тоже способ. И возвращаясь к разговору о детстве, мы можем... Вот вспомнить все эпизод, когда... Ребенок бежит радостно со своей картинкой, на которой нарисована каракатица. К маме говорит: мама, смотри, как хорошо. Ша, что это за дрянь ты накалякал? Вот. Да. И он чувствует себя одиноким. Вот. Передача «Минута славы», она из той же оперы. Когда...
Как компенсация.
Да. Я несу что-то и говорю всем: вот смотрите, скажите же, класс. И все говорят: да, да, класс. Как хорошая мама должна бы сказать
в свое время.
В свое время ребенка.
Так, интересно. Тогда давайте толкнем другой вид издевательства родителей. Я бы так это назвал по детским своим воспоминаниям. Когда меня ставят на табуретку, я читаю перед какими-то гостями заученные стихи, пытаясь размахивать руками в том нужном месте, которое мне обозначили родители.
Это родители также пытаются компенсировать свою травму, полученную в детстве, когда их родители также равнодушны или с неприятием встречали какие-то их достижения. Так теперь они пытаются сделать это с помощью ребенка. Я воспринимаю его как свое продолжение.
Либо насладиться тем впечатлением, которое умный ребенок произведет на гостей.
Часть этого,
получить свою минуту славы.
Да, безусловно. Это же их ребенок, их произведение.
Хапнуть свою минуту славы на счет ребенка, которому, может быть, вовсе и не хочется встретиться.
Такое
чисто нарциссическое чувство.
Вот с этой минуты поподробнее. Я напомню, что в студии Нижегородской Меридиана в прямом эфире специалист Нижегородского женского кризисного центра, член Нижегородской психоаналитической группы Анна Канина, психолог, и Евгений Фоминых, врач. Психиатр. Итак, нарциссизм, о котором мы сейчас только что говорили. Что это такое и как это сформулировали французские психологи?
Ой, знаете,
очень коротко. Желательно очень просто.
Это невозможно. Я боюсь, цикла из 10 передач не хватит, чтобы перечислить хотя бы определения, которые давались ему в разных школах. Вот. Но в обыденном сознании присутствующее понятие нарциссизма, скажу так, ну, это что-то сродни эгоцентризму. Я права?
Ну, достаточно, извините, я вас перебью, достаточно вспомнить древнюю легенду о происхождении вообще цветка нарцисс, когда так любил себя со всех сторон и так долго смотрелся в воду в озеро, что потом боги Олимпа, да ладно, пусть смотрит все оставшуюся жизнь.
Да, совершенно верно. Самое главное в том, что это чувство принципиально ненасытимо. Вот. Древние легенды правильно уловили суть дела. То есть я, уж если данная потребность присутствует во мне, ну а присутствует она во всех в той или иной пропорции, во всех. Вот. Но есть люди, у которых она всепоглощающая. И он будет смотреться в воду озера, пока не помрет. Вот. Он будет ловить минуты славы везде, всюду, пока только может.
Евгений, здесь, наверное, есть и другая тема, да, простите еще раз. Здесь, наверное, есть и другая тема по причине того, что можно ловить минуты славы, а можно постоянно ходить и жаловаться на жизнь, как бы вот компенсируя пониманием, сочувствием вот эти, наверное, те же самые нервные центры всеводить.
Ну, скорее, как обратная сторона, это может выглядеть как компенсаторное избегание. И обособление, и жизнь фантазии. Фантазии своей, короче. Обесценивание вот этих потребностей. Каких-то контактов, признания.
Но при этом фантазии...
При этом присутствует фантазия.
Я буду
грандиозно.
Я буду героем, борцом, там, любовником.
Так, тогда... И так далее. Кто их появляется? Что такое герой, я могу понять, да? Но вот почему достаточное количество? Может быть, я опять не туда загребаю. Почему достаточное количество на Руси, ну, все помнят юродию Бориса Годунова, да? Ну, люди специально носили рваные одежды, всякие разные вериги, вызывая к себе жалость и некое ощущение святости, вот от него исходящее.
Ну, в том числе восторг и поклонение.
Да.
Вызывает к себе.
В том числе, грандиозно попирая принятые условия, ставя себя выше общепринятых норм.
Вы ничего не понимаете. Как вы не знаете опять? Кругом вокруг психологии вы не знаете. Вы еще не доросли до моей музыки. Вот,
да, абсолютно точно. Я слишком крут для вас.
Так вот мы как раз подошли к одной из тем. Да, это одна из молодежных проблем. Я такой крутой парень, я такая крутая девушка, а меня никто не понимает. Да пошли вы все, я буду еще хуже.
И как вариант, да, вполне присутствует. Скоро в основе лежат, вы понимаете, такие неудовлетворенные нарциссические потребности, которые ищут компенсацию вот таким, может быть, странным способом, девиантным.
И которые обострились именно в этом
году. С подростковым возрастом. Когда как, особенно остро хочется признания, особенно хочется самоутверждения для сверстников.
Когда человек начинает смотреть на себя со стороны, сравнивать вот, и искать свое место в этой шкале крутости. Кто живет первый, последний, в середине.
Можно ли говорить о том, что как-то в молодежной среде можно быть одиноким? Это же постоянные приколы, постоянные дерганья, постоянные какие-то новые идеи. Ну, есть генераторы идей, да, есть ведущие, есть ведомые.
И есть отвергаемые.
По разным причинам.
По разным причинам. Вот. Более того, проблемам одиночества, наверное, 70% обращения. Молодежь, вот, а остальные 30. Пожилые люди. Может, у тебя другая статистика.
Женщины средних лет.
Тогда, вот, закрывая эту тему и переходя к другим, да, вот, когда я вижу иногда на зеркалах, в ванной комнате, при выходе из коридора, я там самая красивая, я лучший из всех. И так вот человек каждый раз себе напоминает каждое утро, когда уходит из дома. Вот это тоже проявление именно этой склонности. Ну, как бы полюбить себя больше, чем есть.
Да не помогут эти лозунги.
Ну, можно сказать, что это, вероятно, то, что больше всего хотелось бы услышать от окружающих. Это такая фрустрированная, то есть очень неудовлетворенная свое время потребность. Что-то хоть немного насытиться, приходится применять такие способы.
Если я себя не признаю, то кто же меня признает? Давайте поговорим, продолжим нашу тему. Я сейчас напомню нашим радиослушателям, что в прямом эфире радио Нижегородский Меридиан, специалисты Нижегородского женского кризисного центра, член Нижегородской психоаналитической группы Анна Ханина, психолог, Евгений Фоминых, врач-психиатр. Вот говоря о одиночестве как таковом, что вот люди уединяются, да, вот мне захотелось побыть одному. Да вот я настолько наобщался за сегодняшний день, я настолько огромное количество переговоров провел за эту неделю. Ребята, дети мои дорогие или недорогие, дайте мне кусочек тишины, я хочу побыть один, вот я отключаюсь. И в данной ситуации что происходит с человеком? Это попытка привести свои мозги в порядок или снять дополнительное раздражение?
Ну, совершенно нормальное состояние, которое знакомо каждому. Если человек болен, переутомился, действительно, ему хочется уединиться, установить баланс, набраться сил, чтобы снова он мог активно работать и общаться. Это совершенно нормально, это нет ничего.
И шалана логического. В своих колонских рассказах, по-моему, писал, что самое страшное в тюрьме, вот это то, что ты там никогда не бываешь один. Так что время от времени нет необходимости пойти.
Жизненно, практически.
Некий такой сеанс. Личный сеанс по своей собственной психотерапии.
Абсолютно точно.
Сейчас поймете, почему я спрашиваю, потому что очень мне вот, например, непонятно, почему вот люди уходили в степи, да, жили там одни. Я понимаю, они там общались с Богом, с их точки зрения. Но это желание побыть одному или вот такое ощущение одиночества? Потому что эти два понятия, ну, неравнозначны. Побыть одному и чувствовать себя одиноким.
По-видимому, это желание отсечь мешающих граждан и поговорить с Богом. Вот. То есть единственно важным на данный момент собеседником. Других не надо. Другие будут говорить ерунду и отвлекать.
Ну тогда кто же меня признает, если я говорю с тем существом, да, как, которое никому не донесет мои мысли, а правильно я мыслю, неправильно я мыслю.
Очевидно, человеческое признание ему уже не нужно. Важно только то общение, которое возникает у них с Богом.
А Бог его видит и слышит.
Для них это реальность абсолютно, для отшельников.
Поэтому у них
такая же, как для нас с вами, реальность этих судей.
Ну, а признание, возвращаемся к одной из тем наших разговоров, о той минуте славы, которая, ну, как бы должна быть. Или это потом, ладно, после смерти меня оценят.
Ну, а потом я принесу скрижали, сгорающий нащ, и все скажут, о, я, наверное, кощу.
Нет, в данной ситуации у нас совершенно свободная тема, фристайл, потому что одному скрижали, наверное, все равно не принести. И потом раздать-то их нужно ведь людям, да, это как бы вернуться в социум, несмотря на это ощущение одиночества.
Возможно, есть некие просветленные индивиды, которым это признание уже и не нужно. Было трудно судить об этом на личном опыте. Говорят, есть.
То есть, ну хорошо, давайте вернемся. У нас остается немножко времени, давайте вернемся. Какие можно все-таки отметить общие черты, когда люди обращаются с ощущениями, что они одиноки?
Ну, если самое общее, первое, что приходит в голову, это, безусловно, нарушенные отношения с родителями, прежде всего, с матерью. Это либо нежеланный ребенок, либо отвергаемый по полу, либо каким-то еще иным качеством.
Либо мешающий.
Либо мешающий, да. Причем это прослеживается часто на протяжении нескольких поколений. Это мать переживала то же самое, когда была ребенком от своей матери. Часто такая межпоколенная такая история.
Ну, в данной ситуации просто есть очень хорошая такая пословица. Маленькие дети не дают спать, а большие не дают жить. Поэтому люди как-то этим защищаются. Почему человек концентрируется на этой теме, что вот он такой непонятый, что его никто не понимает?
Потому что это причиняет ему страдания. Причина очень простая.
Но страдать-то ведь это же больно. Где же система самозащиты?
Не срабатывает.
Да. К сожалению, бывают случаи, когда система психологических защит не срабатывает. Тогда он ощущает более отчаяние, как в случае одиночества.
Напомните, пожалуйста, ваш телефон, на который могут наши радиослушатели выйти, потому что есть всякие разные телефоны, там, телефоны доверия, психологической помощи. Но мне кажется, даже не телефонный разговор, а именно глаза собеседников делают намного больше, чем любая тема, скрытая на в телефонном разговоре.
Это телефон Нижегородского женского кризисного центра 434-5475. Либо контакты наши на сайте Нижегородской психологической группы все выложены. Выходите.
Можно ли сайт, как назовите, пожалуйста?
www.analyticmyodin.ru.
Можно ли говорить о том, что и успешные люди одиноки?
Безусловно, конечно.
Чувствуете себя одиноким? Правильно говорю, чувствовать себя одиноким.
Успешные в карьере.
В карьере, в деньгах, в социуме. Вот, ну просто вроде как бы все нормально. Весь товарищ или там, не знаю, гражданка упакованы во всем.
Ну, Мартин Иден же все-таки покончил жизнь с убийством. Герой Джека Лондона.
Мартин Иден преодолел свою волю к жизни. Он считал, что все можно преодолеть, даже желание спастись.
Ну, тут можно долго говорить на эту тему.
Ну, это толкование, да. Так много ли сейчас таких людей, которые обращаются, вроде как бы все по жизни сложилось, и бизнес, и работа, и квартира, и деньги, и семья?
Много. Увы. Скорее, это признак нашего времени. Подобного рода проблематика, что характерно в последнее время.
Я надеюсь, что в ближайшее время мы об этом и поговорим. Большое спасибо за достаточно откровенный разговор. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня в прямом эфире Нижегородского меридиана мы беседовали с специалистами Нижегородского кризисного центра, женского кризисного центра, членами Нижегородской психоаналитической группы Анной Ханиной, психологом, и Евгенией Фоминых, врачом-психиатром. Программу вел Михаил Видонов. Анна и Евгений, я надеюсь, мы еще поговорим на очень интересные темы. Люди, может быть, пока и не знают, что эти разговоры им полезны.